Привет! С вами на связи подкаст «Stigma.net» и мы его ведущие Настя
и Галя. В этом выпуске мы хотели бы поговорить про самые распространенные поведенческие расстройства детского возраста, а именно про расстройство аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Расстройство аутистического спектра, в дальнейшем мы будем называть его РАС, это целая группа состояний, которые присущи наличию признаков аутизма. Они могут быть выявлены в раннем детском возрасте, однако по статистике чаще всего диагностируются гораздо позже. По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно один ребенок из 160 страдает РАС. Что касается СДВГ, то в двух словах это трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Также по статистике ЮНИСЕФ, СДВГ встречается у большинства детей. По данным разных исследований, ими страдают около 10% малышей. И очень это мешает их социальной адаптации. Данный синдром встречается по статистике у мальчиков 4-5 раз чаще, чем у девочек.
Более подробно об этих расстройствах нам расскажет детский невролог, специалист по сенсорной интеграции Мэрим. Привет!
Здравствуйте! Очень приятно.
Мэрим, как твои дела? Готова ли ты к подкасту?
Хорошо. Думаю, да. Готова.
Мэрим, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем ты занимаешься?
Меня зовут Мэрим, мне 30 лет. Я по образованию детский невролог, но на данный момент я занимаюсь именно с детьми, непосредственно работаю с детьми, у которых РАС, а именно сенсорной интеграцией, и непосредственно занимаюсь диагностикой РАС.
Расскажи подробнее, пожалуйста, что такое вообще РАС и какие есть виды и в чем их отличие, а также развей, пожалуйста, самое вот это вот заблуждение о том, что аутизм чаще всего возникает после вакцинации по календарю плановой детей.
Да, наверное, самый распространенный миф. Что ж, РАС, аутизм – это синонимы уже на сегодняшний день, и уже более часто употребляют РАС, то есть это расстройство аутистического спектра. А это группа расстройств, которая выявляется в раннем детстве, как вы уже сказали, и характеризуется в основном нарушениями социального взаимодействия, социальной коммуникации, то есть поддерживать беседу, поддерживать зрительный контакт, понимать также сарказм, шутки, такие понятия, и ограниченные интересы, повторяющиеся поведение, то есть стереотипии. Эти признаки можно уже выявить с раннего возраста, то есть с годика уже можно выявить некоторые признаки. То есть это красные флажки аутизма еще называются. Как таковой классификации на данный момент уже нет. Но так как мы работаем по международной классификации болезни 10-го пересмотра, там еще рассматриваются такие понятия, как атипичный аутизм, ранний детский аутизм, синдром Аспергера. То есть сейчас такой классификации именно по DSM-5, это именно классификация психических расстройств американских психиатров, там просто вот как РАС дается. Почему такое? Только одна группа, да, расстройств, потому что вроде бы как конкретное понятие, да, социальное взаимодействие, оно может быть разное, то есть разными способами выражено, из-за этого вот такое спектральное, вот такое групповое расстройство, так как ребенок, который вот не говорит, не смотрит в глаза, избегает всякого контакта, ограниченные интересы, то есть через какое-то время он как-то начинает взаимодействовать, если есть правильная такая коррекция, вмешательство ранее. То есть он начинает бегло говорить, как-то взаимодействовать, интересоваться. То есть он уже находится в другой части спектра. То есть это друг друга перетекающиеся состояния, и поэтому гораздо легче и удобнее и специалистам, и родителям это как РАС, сказать как РАС. Ну и насчет вакцинации. Да, факторы риска на данный момент, то есть последние 40 лет этого десятилетия ведутся исследования, но точного ответа ни я, ни ученые пока не могут дать, из-за чего именно. Но главный миф, то, что после вакцинации, связь с вакцинацией, это не доказано, то есть нет никакой связи. Аутизм – это генетическое нарушение, но не такое, которое передается от поколения в поколение, а это результат сложных комбинаций, мутаций. И даже в некоторых случаях это может быть поведенческой манифестацией каких-то сложных генетических нарушений, таких как синдром ломка X-хромосомы, синдром Ретта, туберозный склероз. То есть это пока еще на стадии изучения, исследования.
Про красные флажки, да.
Красные флажки, да. То есть в зависимости от возраста, то есть вот ребеночек, да, у родителей, то есть он должен уже к 6 месяцам смотреть в глаза, должна быть ответная улыбка, должен хотеть объятий, улыбаться и делиться эмоциями. То есть если такого не наблюдается, у ребенка нет интереса, он не наблюдает за родителем, за предметами, за погремушкой, скажем, он не тянется к родителям, чересчур спокойный, либо чересчур истеричный, так скажем, да, слишком сильные истерики, это должно уже как-то взволновать и уже как-то тревожные, так скажем, флажки. И уже к 12 месяцам он должен уже говорить фразами, может, слова, указывать, то есть базовые навыки вот коммуникации, зрительные жесты, указывать на то, что он хочет, также интересоваться игрушками. То есть, кстати, игре обычно у нас очень мало уделяется внимания, то есть игра – это очень важная составляющая развития ребенка. То есть через игру, вначале механическую, он просто катает машинкой, а потом уже сюжетно-ролевые игры, он кормит куклу, он как-то одевает ее. Вот это очень важно. То есть если его интересуют отдельные детали игрушки, то есть он просто катает колесо машинки, выстраивает в ряд кубики, интересуется просто яркой игрушкой, вот это тоже должно уже взволновать. И какие-то, скажем, стимулы внешние, какие-то безобидные такие звуки его пугают до истерик, то есть он может заплакать, а некоторые и вовсе. То есть он не слышит какие-то очень звонкие шумы, голоса. И главное, да, вот он не откликается на свое имя.
А есть отличия проявления раз во взрослом возрасте и в детском возрасте?
Угу. То есть раз он есть, да, то есть ребенок с аутизмом, он уже переходит, то есть это есть, когда он повзрослеет, это взрослый человек с аутизмом, то есть раз. И в зависимости от раннего вмешательства, от метода коррекции, результаты могут быть очень даже хорошими. То есть это расстройство, которое очень хорошо подлежит коррекции. И, наверное, такое слово, которое никогда не хочется говорить, и это неприятно, аутизм не лечится. То есть он очень хорошо поддается коррекции. Я лично, то есть знаю взрослого уже с раз, который вполне может общаться. Конечно, у него беглая речь, но он вполне может коммуницировать, он может взаимодействовать социально, какие-то навыки уже освоены. То есть это все зависит от коррекции, от среды, от благоприятной среды, насколько он освоит навыки, насколько он будет общаться. Зависит все от инклюзии, то есть насколько была благоприятна среда, где нету вот этого клейма, да, где все его остерегаются, все боятся. А в среде, где все спокойные, все добрые, он будет это все воспринимать и понимать, что все не так уж и страшно, что можно взаимодействовать, общаться, коммуницировать. И это гораздо легче, нежели устраивать истерики, а вот просто попросить пообщаться. То есть не обязательно, если вот не говорить, если даже есть альтернативные методы коммуникации, жесты, карточки.
Сообщения в Телеграме.
Либо сообщения, текстовые сообщения, да.
А вот не будем далеко отходить от возрастных вот этих категорий. Вот конкретно у нас в Кыргызстане какое образование такие детки и, в принципе, подростки могут получить, какие-то специальные школы, университеты или вот взрослые люди с аутизмом, да, кем они могут работать?
У нас, увы, нету специальных классов, нету специальных школ, разве что есть частные школы, частные вот, где можно с тьютором, да, учеников в школу либо в садике. Основное до школы еще, когда будучи дошкольного возраста, деткам рекомендовано пройти курс ABA-терапии, то есть метод прикладного анализа, которая вот помогает ребенку. То есть, в принципе, ребенку непонятно, он не знает, как общаться, он не понимает вербальные и невербальные контакты. И вот эта ABA-терапия, она помогает ему понять, что можно коммуницировать и можно таким образом получать то, что он хочет, свои мысли излагать, свои просьбы. Вот это все основа, которая в дальнейшем помогает ребенку, а в дальнейшем и подростку получить уже академические какие-то навыки. Но, увы, у нас нету специальных инклюзивных школ. Тут уже в частных секторах обычно родители договариваются и либо вместе с тьютором, либо если ребенок достаточно уже привык к среде, тогда они идут в специальные частные школы.
Сейчас упомянули про ABA-терапию. Есть еще какие-нибудь методы лечения, может быть, медикаментозные или коррекционные терапии?
На сегодняшний день самый доказанный метод, именно метод коррекции, это вот ABA-терапия. Но большинство, есть много случаев, когда раз он, у него высокая коморбидность, то есть с другими состояниями, то есть это опять-таки СДВГ, эпилепсия, всякие тревожные расстройства, очень много связано с кишечными, расстройства желудочно-кишечного тракта. То, что и очень усугубляет состояние, поведение этого ребенка. То есть, если у него очень, ну, скажем, болит живот, там, голова, он не может это объяснить. То есть, мы просто видим очень социально неприемлемое какое-то поведение. В таком случае очень, конечно, надо грамотно продиагностировать, где раз, то есть, и где какое-то еще, возможно, расстройство. Его, конечно, рекомендуется лечить медикаментозно, но если же мы видим раз, вот, так скажем, в чистом виде, то на сегодняшний день никакой медикаментозной, доказанных методов медикаментозного лечения нету, сколько бы там ни было, да, каких-то. Это очень, мне кажется, связано с тем, что мы не знаем, из-за чего это, и очень много мифов, и очень много таких, скажем, людей недобросовестных, которые обещают вылечить и все такое, и предлагают инструментальные методы, всякие бактерапии, томатис, микрополяризация. Это все второстепенно, то есть это... И я, как специалист, не говорю, что это противопоказано. Это целая группа таких методов, которые предлагаются сейчас именно в лечении, а не в коррекции, да, лечение. Это, я бы сказала, как второстепенное. На первом месте это ABA-терапия. То есть это доказанный метод. Это на протяжении многих лет ученые наблюдали за таким поведением. Они искали, почему ребенок так ведет, почему такая агрессия, почему такое избегание. И вот выработали эту методику. Она действенна, она эффективна и всегда дает результаты. А вот именно медикаментозная, если я вот как выше сказала, если есть какие-то дополнительные диагнозы, да, это можно лечить, это и надо лечить. А чисто раз в чистом виде он никакому медикаментозному лечению не подлежит.
Вот в таком случае, если, допустим, мама ребенка заметила вот эти вот красные флажки, какой вы можете дать совет такой маме, родственника? Может быть, это будет не мама, а там папа, бабушка, дедушка. Вот какой-то определенный маршрутный лист, то есть куда им можно обратиться, как вообще справиться с этой проблемой и как самой не выгореть во время всего этого?
Да, на сегодня очень много скрининговых методов, которые доступны в интернете. Если вот родители увидели какие-то особенности или вот его все-таки что-то беспокоит, он может онлайн пройти опросники, это так называемый М-чат. Это 20 вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». И в конце у них выявляется высокий, средний или низкий риск возникновения РАС. Если же низкий, то есть дальше идет наблюдение, средний риск, то есть он может обратиться к педиатру, дальше, то есть к неврологу. Если высокий риск, и после невролога он тоже опять-таки подразумевает, то есть РАС, то есть у него под вопросом, то уже надо обратиться к специалистам, где есть золотой стандарт диагностики именно РАС. Это так называемый АДОС, это непосредственно наблюдение за ребенком, и АДИАР, это опросник, интервью с родителями и с лицами, которые обеспечивают уход за данным ребенком.
А вот эти специалисты, которые применяют вот этот АДОС и АДИАС, это конкретно врачи и детские психиатры?
У нас, да, вот у нас в Кыргызстане, к сожалению, ставят официально только психиатры, и то после 3 лет. Но у нас бывает обычно, то есть в годик, в полтора уже есть какие-то признаки, да. А наши, вот скажем, зарубежные коллеги, это просто вот специалисты, поведенческие так называемые специалисты, которые обучены и которые уже вправе выставить такой диагноз и назначать какой-то метод коррекции. Это специалисты, какие-то поведенческие психологи даже могут уже выставлять. Но это наши зарубежные коллеги. по этим методам.
А у нас вот здесь конкретно в Бишкеке и в отдаленных регионах, например, вот где родитель сможет получить вот коррекционную помощь и обучение тому, как себя вести с таким ребенком?
Благо сейчас у нас в городе много центров открылось, которые именно предоставляют услуги по ABA-терапии, обучение родителей, тренинги. Это вот непосредственно центр, где я сама работаю, это центр, ресурсный центр «Рука в руке», центр «New Days», ABA, ABC Consulting, «Стимулюс KG». Вот эти центры, которые предоставляют данные услуги.
А как-то онлайн можно получить? Вот, допустим, нам просто часто пишут люди с регионов, правда, не из данной проблемы, мы ее освещаем в первый раз, а вот, допустим, женщины, страдающие депрессией из отдаленных частей нашего Кыргызстана, у которых, к сожалению, нет возможности попасть к психиатру, они пишут и спрашивают, как и где можно вот дистанционно им получить какую-то консультацию, помощь. Вот конкретно в случае раз, где это можно сделать им, или у нас нету такого?
Увы, онлайн... Онлайн, наверное, все-таки не получится, потому что вот АДОС, то есть вот эти скрининговые методы, которые я ранее сказала, они вот просто, они не ставят диагноз, они окончательный диагноз или вывод не делают, то есть они просто риск выявляют, а дальше это непосредственное наблюдение, это то есть обязательная часть, да, вот так как диагноз очень серьезный, надо наблюдать. То есть специалист наблюдает за ребенком, старается взаимодействие с ним, вступить во взаимодействие, и непосредственно опросник. То есть как-то онлайн, мне кажется, нет, нельзя, да. Это, то есть с ребенком.
То есть загуглить и пройти тест и поставить своего ребенка диагноз, в этот раз не получится.
Ты упомянула об инклюзии детей с РАС и вообще про то, как важно общество. То есть можно ли социализировать ребенка с РАС?
Да, можно, нужно, потому что я вот знакома со многими родителями, которые перестали общаться с друзьями, которые перестали вообще ходить в гости, принимать гостей, и как-то в какой-то апатичном, в депрессивном состоянии из-за того, что вот им стыдно, им неудобно, им всегда, возможно, где-то когда-то вот указывают пальцем, какой-то невоспитанный у вас ребенок, и... То есть это, да, очень важна вот благоприятная среда принятия родителей, да, в первую очередь, конечно, принятие родителей данного ребенка, то, что он не специально, он как-то не специально как-то вот это вытворяет, какие-то вот истерики. И вот, кстати, тоже миф, все дети сразу агрессивные, да, то есть это тоже миф, агрессия, она, агрессия и интеллект в диагностические критерии не входят, то есть бывает интеллект сохранный, бывает с повышенным интеллектом, но и бывает с пониженным, да, и опять-таки с агрессией. Агрессия, так как мы сказали, у него проблемы с коммуникативными навыками, и порой, чтобы сказать «нельзя», «не хочу», они могут разлиться, то есть могут заплакать, могут закричать. И очень важно предоставить ребенку благоприятную среду, то есть опять-таки повторюсь, и чтобы вот родителям, ну, просто вот, которые не сталкивались с данной проблемой, если они как-то видят какое-то данное проявление, не указывать и не просить, и не попросить даже, нужна ли вам помощь. То есть если родитель, он, в принципе, он может сам, то есть, попросить или сразу же сказать, то есть у меня ребенок особенный, а некоторые родители, они вот сразу как бы избегают, они сразу уходят с каких-то общественных мест. И мне кажется, вот людям вообще со стороны, да, надо как-то с терпением относиться. И если вот среда благоприятная, люди относятся как-то вот
спокойно,
улыбаются, как-то не отворачиваются от него, то ребенок будет спокоен, он ребенок будет воспринимать, то есть вот это все копировать, как-то вот имитировать, да, то есть это все очень благоприятно воздействует на ребенка, на родителей, и это еще больше поможет ему социализироваться и в приобретении каких-то навыков, и в обучении в целом.
Вот мы сейчас про мифы начали говорить, ага. Я вспомнила еще об одном, он достаточно такой поганенький, потому что порожден поганством нашего общества. Очень многие считают, что дети с аутизмом рождаются у неблагополучных родителей. То есть этот родитель обязательно там был употребителем психоактивных веществ, там таких как алкоголь или наркотики. Вот развейте, пожалуйста, именно этот миф.
Да, это тоже один из мифов. То есть если мама принимала какие-то препараты, употребляла алкоголь, то есть курение. То есть это опять-таки не доказано, это опять-таки очередной миф. Дети с РАС, они могут появиться в любой социальной среде, в любой социальной семье, в любой стране. То есть это не значит от социального статуса и образа жизни. То есть оно, как мы уже сказали, вот просто результат комбинации каких-то мутаций. И от каких-то... Есть, конечно, множество теорий. Это патология беременности, опять-таки алкоголь, курение, экология. Но это не доказанные теории. То есть это как просто как такие факторы, которые не доказаны, опять-таки.
Вот прежде чем перейти к нашему обсуждению СДВГ, хотелось бы обратиться к вам, слушатели, что необходимо быть терпимее, так как любой человек имеет право на существование, и дети с РАС, они не выбирали себе этот диагноз, никто его не выбирает, и диагноз, опять-таки, это не приговор. Вот сейчас мы узнали, что с РАС можно социализироваться, можно прожить нормальную жизнь, то есть можно выстроить какие-то речевые коммуникации. То есть такие дети, я сама видела, они достаточно талантливые, потому что их стереотипии, они могут проявляться и в рисовании, допустим, они могут писать очень красивые картины. Поэтому необходимо быть терпимее, более доброжелательнее, и тогда вместе наше общество, оно сможет побороть эту стигму, потому что вся наша проблема – это в отсутствии информации.
Да, согласна.
Так, а теперь, после вот этого моего манифеста, давайте перейдем к обсуждению СДВГ. Мария, можешь, пожалуйста, рассказать вообще, что такое СДВГ?
Да, СДВГ довольно-таки тоже модный, да, так скажем, диагноз СДВГ. Кто-то это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это расстройство, это серьезное психическое расстройство, в которых именно, то есть очень много работ, это выяснено, то, что именно биохимические процессы в головном мозге это затронуты, именно дофаминовая система, в которой проявляется проблема самоконтроля, да, то есть, как само название говорит, синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть такой ребенок неусидчивый, все время в движении, он не может доделать одно дело, переключается на другое, быстро переключается, не сидит на месте. Ну, такое описание, возможно, подходит большинству наших детей, да, то есть выйдешь на детскую площадку, и там в основном все такие какие-то детки гиперактивные. То есть, и даже я много раз слышала просто от моих знакомых: ой, у моего ребенка СДВГ. То есть, нет, СДВГ это довольно-таки серьезное, так как если такое поведение наблюдается и дома, и в других условиях, да, то есть в школе, в садике, в больнице, там, в других местах, и эти все нарушения, они глобальные. То есть гиперактивный ребенок, если у него хороший, скажем, учитель или воспитатель там, в садике, в школе, если он достаточно-таки компетентен в своих в себе, то эта гиперактивность, эта невнимательность, она проходит. То есть ребенок, он просто такой активный, возможно, даже и гиперактивный, но не в глобальном понимании. А при СДВГ тут нарушен, так скажем, самоконтроль. Что есть самоконтроль? Это когда мы ждем, когда мы планируем, когда мы доделываем какое-то дело, завершаем какие-то отсроченные дела, да, или ожидания. То есть мы ждем. Когда вот это все нарушено, то в данном случае, то есть имеет место именно СДВГ.
Ты перечислила вот такие симптомы, как невнимательность, все такое. И СДВГ с возрастом, оно же тоже никуда не девается.
Угу.
И это очень схоже с тревожностью. А как можно отличить тревожность от СДВГ?
Угу. Тревожность – это, в принципе, хорошо. То есть это адаптивная, да, реакция. то есть на какие-то новые, скажем, условия. Но если это уже тревожность мешает нормальной жизнедеятельности, то это уже какие-то, возможно, тревожные расстройства, которые тоже уже надо как-то диагностировать, и то есть тоже какое-то вмешательство. А СДВГ, ребенок с СДВГ, который уже, так скажем, уже подросток, да, у многих он, как, так скажем, изживается, что ли, потому что, возможно, все-таки была гипердиагностика, и это был просто такой, так скажем, гиперактивный ребенок, и который просто вот эта гиперактивность, она со временем, с возрастом прошла. А вот именно вот, скажем, самый СДВГ, если он все-таки был, и уже у подростка мы можем уже наблюдать, то есть не гиперактивность, а наоборот какую-то тревожность, неуверенность в себе, возможно, даже какую-то апатию, то в данном случае, да, конечно, дифференциальную диагностику надо уже проводить, но мне кажется, то есть мне кажется, вот так и есть, СДВГ, он не диагностируется в подростковом либо в взрослом возрасте, то есть это самый, так скажем, когда диагностика, она вот с 4 до 6-7 лет, она вот может явно выставиться. А до 4 мы как бы не ставим, потому что это все-таки ребенок, да, то есть он активный, он познает мир, он, то есть пока не ставится. А после 6-7 идет вот школа, дошкольный период, и по ходу вот этого обучения опять-таки какой-то процент СДВГ уходит, то есть это опять-таки не было СДВГ. Он все-таки вот переходит, ну вот вы правильно сказали, в тревожность, но... То есть мы, чтобы дифференцировать, мы уже знаем то, что у ребенка было СДВГ, и тревожность является частью вот гиперактивного синдрома. То есть он вот эта гиперактивность, которая была вот в детском возрасте, перешла вот в такую, да, то есть доказано то, что вот апатия, вот эта тревожность у подростков, неуверенность в себе, то есть неудачи, которые вот постоянно его преследуют, да, то есть это опять-таки за то, что он не может сконцентрировать внимание, не может доделать какое-то дело, и он считает себя неудачником, и вот такие понятия. И очень важно, вот еще в школьном или, да, или даже в садике родителям понять и объяснить, да, СДВГ – это объяснение, то есть это хорошее объяснение, то, что ребенок, он не специально, опять-таки, он не специально как-то вот с кем-то дерется, куда-то вот полез, он просто не может это, то есть имеет серьезную биологическую основу, то, что именно у него нарушено самоконтролем. И если вот объяснить ребенку, то есть родителям, специалистам, которые с ним работают, то есть вот не может усидеть на уроке, ну пусть, то есть отпусти, пусть 5-й час он не будет досиживать урок. Домашнее задание, да, то есть немножко надо ему помочь, то есть немножко ему надо чуть-чуть побольше времени на отдых давать. То есть, опять-таки, это не, возможно, покажется, что какие-то особые требования, да, но нет, опять-таки, нельзя как-то по-особенному уменьшить требования такого ребенка и не сравнивать, и вот, скажем, не, да, главное, по-моему, не сравнивать и не требовать от него то, что другие детки в его возрасте, то есть, добились, да, и вот это, да, важно.
А как отличить вот обычное такое непослушное поведение от СДВГ? Может, какие-то специфические маркеры или особенная диагностика? Может быть, там им электроэнцефалографию какую-то проводят? Вот что конкретно?
Ага. То есть, да, можно провести, то есть основные вот эти рутинные методы обследования, то есть это прием у невролога, непосредственно осмотр, а потом он, возможно, назначит ЭЭГ, возможно, и МРТ, и после исключения каких-то органических поражений в головном мозге. И по, то есть есть там определенные симптомы, то есть опять-таки неусидчивость, невозможность зацикливаться, то есть на деталях, заканчивать, то есть их очень много, то есть по импульсивности, по гиперактивности, если какие-то 6 из них вот присутствуют, то обычно ставят СДВГ. Но опять-таки, то есть, опять-таки, трудно отличить от простого гиперактивного ребенка. Опять-таки же, если эти симптомы мешают ему в повседневной жизни, если, опять-таки, они глобальные, и у гиперактивного ребенка, возможно, он в гостях либо в больнице, он будет, возможно, чуть спокойнее, потому что он знает, что это больница, сейчас вот ему будет укольчик, возможно, ему будет больно, он, возможно, будет как-то в страхе рядом с мамой сидеть. Если у ребенка СДВГ, то же самое поведение, вот это гиперактивное, беспокойное, неусидчивое, мы можем наблюдать везде. И она, вот как я сказала, опять-таки глобальная, она длительная, не менее 6 месяцев, и наблюдается, то есть везде. Она не при каких-то определенных условиях возникает, а вот всегда и везде, и длительное время.
Вот у нас, по крайней мере, в Кыргызстане очень распространена практика наказаний, то есть очень часто применяется какое-то, помимо психического, физическое насилие, как бы не было грустно об этом говорить. К сожалению, вот у нас это происходит достаточно часто. Вот можно ли наказывать ребенка с СДВГ? Вот как до родителей донести, что это СДВГ, и его наказывать, трогать нельзя?
Да, да, это очень частое явление, и нет, ни в коем случае нельзя. То есть, опять-таки, это первое, вот именно, скажем, в лечении СДВГ первично стоит работа с родителями, то есть информирование родителей. То есть объяснить им, что ребенок не специально, то есть ребенок, то есть у него серьезное нарушение, то есть серьезное расстройство, которое мешает ему во всем, то есть во всех деятельности, да. И первая работа, когда родитель, то есть тоже родители можно понять, то есть после работы уставшие пришли, а тут ребенок там дом вверх дном, то есть он кричит, плачет, и обычно просто вот подзатыльник там еще, да. Но вот первая работа удачно, то есть чтобы эффективное лечение было, это информирование родителей, то есть дать им понять и непосредственная психотерапия с родителями, то есть семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия с ребенком. И обязательно, конечно же, медикаментозное лечение в данном случае обязательно.
А вот какие группы медикаментов, то есть их выписывает опять-таки только врач, психиатр или врач-невропатолог, или они могут сами покупать их без рецепта?
Нет, увы, препараты рецептурные, у нас опять-таки психиатр обычно их выписывает. У нас, увы, к сожалению, мало, за рубежом еще меньше, а вот, то есть в России. А вот за рубежом, в Европе очень это хорошо лечится, и очень хорошие доказанные препараты. Это опять-таки антипсихотики, нейролептики в конкретных дозах, да, с определенным режимом. И вот эти группы препаратов, они хорошо помогают ребенку в дальнейшем. Да.
А есть ли какие-то отличия проявления СДВГ у детей и у взрослых? То есть, если, например, не корректировать, не лечить СДВГ, как это может проявиться в взрослом возрасте?
Ага. Как мы выше говорили, у взрослого, у подростка уже как таковой гиперактивности не будет, а будет какая-то некая апатия и тревожность. И они будут стараться эту тревожность как-то неуверенно в себе, как-то какими-то другими способами, да, то есть наркотики, какая-то дурная какая-то компания, возможно. И в данном случае очень важно ребенку помочь, обратить внимание на него. В данном случае, опять-таки, психотерапия индивидуальная, да, с ребенком поговорить. Если сам ребенок, то есть подросток в данном случае уже осознает то, что это не он неудачник, это не то, что у него все не получается, а это действительно у него такое расстройство, которое вот не позволяет ему вот досидеть, доделать, обратить внимание на какие-то детали. Ему будет гораздо легче, то есть он уже не будет считать себя каким-то неудачником, каким-то вот таким человеком, да, и осознавая это, он будет чуть-чуть больше работать, то есть он, возможно, будет... Ну, когда он знает, что с ним, то есть он не специально, то есть он сам не такой, а это вот такое расстройство у него, ему будет гораздо легче как-то адаптироваться, как-то заняться чем, вот что ему интересно. И если, опять-таки, вот эта благоприятная среда, родители информированные, родители с пониманием относятся к его выбору, к его интересам, и как-то всегда его поддерживать, то вот этот СДВГ, он как-то... потихонечку, возможно, и сойдет на нет. То есть всегда важна вот эта поддержка. Ну и так внезапно, да, то есть нельзя пропустить, мне кажется, СДВГ все-таки, потому что это очень глобальная проблема для родителей. То есть в детском возрасте обычно он, да, диагностируется, а у взрослого и будет уже сложнее, да. То есть надо всегда родителям быть внимательным к своему ребенку.
Марина, спасибо большое, что ты нашла время рассказать нам и нашим слушателям про такие важные темы, потому что, опять-таки, повторюсь, что информированность, по-моему, это наше самое главное оружие в борьбе со стигмой. Да. Вот, огромное спасибо просто.
Спасибо большое. Было очень информативно.
Вам большое спасибо. Мне очень приятно то, что такие молодые и красивые девочки эти вот занимаются этим, вот, информирование. И вам огромная благодарность и процветание.
Спасибо большое.
И, как обычно, слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. Для нас очень важна ваша поддержка. Берегите себя и до скорой связи!